Бишкекте саат 8 болду Азаттык радиосу. Кутман таң, кадырлуу угарман, бүгүн 17-декабрь, дүйшөмбү, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Менин аты-жөнүм Касым Рахманкулов, алдыдагы жарым саатта. 16 мамлекетте окуучуларды кабыл алган United World Colleges же дүйнөлүк коллеждер биримдиги Кыргызстанга эшигин ачты.
Мен бияка киргенде менин ректор отуруп сага кайсы сабактар жагат, келечекте эмнелерди окугуң келет деп туруп отуруп расписаниены, өзүмдүн расписаниемди мен өзүм түздөм.
Түркмөнстан аракты жапыртыууда.
Жаңы жылдан тарта сыра, шарап, спирттик ичимдиктин баардык түрүн парктарда, токойлордо, суу жээктеринде, көчөлөрдүн боюнда, аба майдандарында, лифттердин ичинде, поезддерде, окуу жайларда, спорттук машыгуу залдарында ичүүгө тыюу салынат.
Сөз дайра түрмөгүндө Шалибек Дүйшеев кыргыз тилиндеги унутта калган байыркы сөздөрдү айтып берет. Алдыдагы жарым саат мына ушул жана башка баян маектер менен коштолот. Биз менен болуңуз. Таңкы берүүлөрдү Бишкек студиясынан мен Касым Рахманкулов алып барып жатам. Оолу ушул сааттарга чейин топтоп калган жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Кепкезеги кайрадан Нуржан Токтоназарова.
Рахмат, саламатсызбы. Бишкек Торгар жолунда 5 кишинин өмүрүн алган жол кырсыгы боюнча кылмыш иши козголду. Чүй облустук милициясы билдиргендей, жекшемби кечке жуук катталган жол кырсыгынын себеби териштириле баштады. 16-декабрда саат 16:00 чамасында Бишкек Нарын Торугай айланма жолунда Volkswagen Passat жана Toyota Ipsum үлгүсүндөгү эки автоуна кагылышып, алардын бири өрттөнүп кеткен. Toyota Ipsum машинесинде 7 киши, ал эми экинчи автоунада айдоочу жалгыз болгону айтылууда. Каза болгон 4 адам 7 кишилик машиненин жүргүнчүлөрү, калган 3 ооруканада. Volkswagen Passat'тын айдоочусу машине менен кошо өрттөнүп кеткен. Кырсыкка эмне себеп болгону азырынча белгисиз. Кыргызстандын аймагында 2018 жылдын башынан бери 500 ашуун жол кырсыгы катталды. Түркия АКШ президенти Дональд Трамп диний аалым Фетхулла Гүленди өткөрүп берүү боюнча иштеп жатканын айткан деп билдирди. Бул тууралуу Түркиянын тышкы иштер министри Мевлют Чавушоглу 16-декабрда Катардагы форумда маалымдады.
Well, last time when we met in Buenos Aires, President Trump told everyone.
Акыркы жолу биз Буэнос Айреста жолугушканыбызда Трамп бул маселенин үстүндө иш болгонун айткан, деди Чавушоглу. АКШ жана Түркия президенттери акыркы ирет быйыл 30-ноябрда жана 1-декабрда Аргентинада өткөн чоң жыйырманын саммити учурунда жолуккан. Анкаранын бул билдирүүсүн АКШ президентинин администрациясы, мамлекеттик департамент же юстиция министрлиги ырастай элек. Буга чейин Вашингтон Гүленди өткөрүп берүү үчүн Түркиянын келтирген далилдерин жетишсиз деп эсептеп келген. Бирок ноябрда NBC телеканалы Трамптын администрациясы динаятчыны өткөрүп берүү маселесин карай турганын маалымдаган. Президент Дональд Трамп 17 ноябрда комментарий берип жатып, Гүленди өткөрүп берүү маселеси каралбайт деп жооп кайтарган. Түрк бийлиги 2016 жылдын 16-июлунда ишке ашпай калган аскерий төңкөрүш аракетин айыптаган 78 жаштагы динаятчы Фетхулла Гүлен дээрлик 20 жылдан бери АКШда жашайт. Ал түрк бийлигинин бардык айыптоолорун четке кагып келген. Грузияда 28 ноябрда өткөн президенттик шайлоонун экинчи айлампасында жеңишке жеткен Саломе Зурабишвили ант берип кызматына киришти. Зурабишвили 16-декабрдагы инаугурацияда сүйлөгөн сөзүндө өлкөдөгү саясий күчтөрдү бириктирүүгө, НАТО жана Еврошаркет менен кызматташтыкты тереңдетүүгө убада берди. Ант берүү аземи Борбор шаар Тибилисиден 100 ыраактагы Тел-Авив шаарында 18-кылымда курулган хан сарайда өттү. Ага 1800 чет элдик жана жергиликтүү саясатчылар, коомдук ишмерлер, мамлекеттик кызматкерлер катышты. Чет өлкөлүк коноктордун катарында Армениянын премьер-министри Никол Пашинян, Франциянын мурдагы президенти Николя Саркози болду. Жүздөгөн адамдар Саломе Зурабишвилинин инаугурациясы учурунда Тел-Авив шаарында акция өткөрүүгө аракет кылып, бирок полициялардын алдын туруп өткөрбөй койду. 28 ноябрда өткөн президенттик шайлоодо оппозициялык күчтөрдүн талапкери Григол Вашадзе добуштардын 40.48% ээ болгон, оппозиция добуш берүүдө бурмалоо болду деп шайлоонун жыйынтыгын тааныган эмес. Көз карандысыз талапкер катары чыккан Саломе Зурабишвилини бийликтеги грузин кыялы сүрөгөн. Ал Грузия тарыхындагы алгачкы аял президент болуп калды. Бишкектин Октябрь райондук соту бүгүн укук коргоо уюмдарынын отчеттерин экстремисттик деп тапкан чечимди кароого киришет. Бул тууралуу Бир Дүйнө Кыргызстан уюмунан билдиришти. Быйыл 22 октябрда Жогорку сот аталган уюм менен мемориал дискриминацияга каршы борборунун мигранттар тууралуу биргелешкен отчетун экстремисттик деп тапкан Октябрь райондук сотунун чечимин жокко чыгарган, ишти кайра кароо үчүн райондук сотко жиберген. Сот жараянды бүгүнкүгө белгилеген. Буга чейин башкы прокуратура улуттук коопсуздук комитети чогултуп материалдардын негизинде аталган отчетту жана мемориал Freedom House, Норвегия Хельсинки комитети чогуу жарыялаган Кыргызстандагы 2010 жылдын июнь окуялары тууралуу баяндамасында экстремисттик деп табуу тууралуу сотко кайрылган. Октябрь райондук соту документтерди басып чыгарууга, сактоого, ташууга жана жайылтууга тыюу салган. Буга макул болбогон уюм чечимди жокко чыгарууну талап кылып жогорку сотко даттанган. Кара Балта шаарындагы Жунда заводунун мурдагы кызматкери Искендер Мамыркуловдун сабалы шилктен жатат. Бул боюнча кылмыш жаза кодексинин 123 беренеси менен кылмыш иши козголгонун жабырлануучунун кесиптештери азаттыкка кабарлашты. Ички иштер министрлиги азырынча маалымат бере элек. Жундада мурда иштеп кеткен Искендер Мамыркуловду белгисиз адамдар экинчи жолу сабап кетишкенин анын кесиптеши Нурбек Сулайманов азаттыкка билдирген. Сабалды деген Искендер Мамыркулов буга чейин завод жетекчилигинин жумушчуларга болгон мамилесине нааразылыгын ачык айтып чыккан. Жетекчилик жумушчулардын акчасын төлөп бербей жатат деп сотко кайрылган. Ушул жылдын октябрь айында Жунда заводунун кесиптик кошууну жумушчулардын эмгек укуктары бузулуп, зыяндуулугу үчүн кошумча акы төлөнбөй жатканын жарыялаган заводдун жетекчилиги муну четке каккан. Жунданы кытайлык China Petrol Жунда компаниясы иштетет. Арменияда Никол Пашинянын блогу 132 орунду парламентте 88 мандат алды. Армениянын борбордук шайлоо комиссиясы кезексиз парламенттик шайлоонун акыркы расмий жыйынтыгын жарыяладым. Ага ылайык премьер-министр Никол Пашинянын менин кадамым блогуна шайлоочулардын 70.42% добуш берген. 132 орунду парламентте бул партияга 88 мандат тийди. 9 декабрда өткөн парламенттик шайлоодо 9 партия жана 2 саясий блок катышкан, 5% босогодон алардын 3 гана өтө алышты. Менин кадамым бирикмесинен тышкары бизнесмен Гагик Сарукяндын гүлдөгөн Армения партиясы 26 мандатка, эми саясатчы Эдмон Марукян жетектеген Жаркын Армения партиясы 18 орунга ээ болду. Мурдагы парламентте көпчүлүктү түзүп турган экс-президент Серж Сарксяндын Армения Республикалык партиясы 5% босогодон өтпөй калган. Ал шайлоодо 4.7% гана добуш алды. Арменияда премьер-министр Никол Пашинян баштаган оппозициялык күчтөр бийликке быйыл жаздагы элдик толкундоолордон кийин келди.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен сизди Нуржан Токтоназарова тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды азаттык чекит.org сайтыбыздан толугураак окусаңыз болот. Эгерде сизге ушул эле жаңылыктар чөнтөк телефонуңузга келип турсун десеңиз, анда биздин телеграмдагы каналдарыбызга жазылыңыз. Кыргыз тилдүү окурмандар үчүн каналдын аталышы Азаттык радиосу деп аталат. Орус тилдүү окурмандар үчүн Азаттык Ньюс. Ал жака күнүнө 2 жолу жаңылыктар топтому шилтемелери менен келип турат. Эми эртеңки күндү, бүгүнкү күндү аба ырайы тууралуу маалыматты угуп алыңыз. 19 декабрга чейин Кыргызстандын тоолуу райондорунда Бишкек Ош жолундагы түбө ашууда, Ала Белде, Чечхан капчыг айында жана Чапчыма ашуусунда кар көчкү түшөт, жолдор тайгак болуп муз тоңот. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги унаалардын ортосунда 500 метр аралыкты сакташ керек экендигин эскертет. Абанын температурасы чүй өрөөнүндө 1-6 градус жылуу болот. Талас жергесинде 0-5, Баткен облусунда 2-7, Ош Жалал Абад аймактарында 0-6, Ысык Көл дубанында 0-5, Нарын облусунда -6, -11 градус болот. 17 декабрда Бишкек шаарында күндүз күн ачык болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундуна 4-6 метрге, айрым учурда 14 метрге чейин жетет. Абанын күндүзгү жогорку температурасы 3-5 градус жылуу болот. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн өтөбүз. 16 мамлекетте окуучуларды кабыл алган United World Colleges же дүйнөлүк колледждер биримдиги Кыргызстанга эшигин ачты. Германия, Сингапур жана башка мамлекеттердеги орто окуу жайларга кантип өтсө болот? Элиза Кененбаева айтып берет.
Мен бияка келгенде мен менен ректор отуруп, сага кайсы сабактар жагат, келечекте эмнелерди окугуң келет деп туруп отуруп, расписанияны өзүмдүн расписаниямды мен өзүм түзгөм. Мага бул жерден аябай мугалимдер аябай жакшырат, анткени бизге аябай ишенишет. Биякта мындай группаларга бөлүнбөйт экенбиз.
Зейнеп Германиянын Фрайбург шаарындагы United World Colleges же кыскача айтканда UWC мектебинде окуп жатканына 3 айга чукулдап калды. Ал азыр биринчи семестрди аяктап экзамен тапшырып жаткан маалы. 16 жаштагы Зейнеп бул дүйнөлүк мектептердин бирине барып окуп жаткан алгачкы 2 кыргызстандык студенттин бири. Аталган окуу жайлар 1962 жылдан тарта эле дүйнөнүн 145 мамлекетинен окуучуларды кабыл алып келсе да, Кыргызстанга былтыр гана жол ачылганын дал ушул мектептердин Бишкектеги өкүлчүлүгүнүн башчысы Сейитбек Усманов азаттыкка айтты.
Биз жаңы эле баштадык 2 жыл мурун. Анан биринчи группа балдарды өткөн жылы жөнөттүк, 2 баланы тандап, ал чоңкул курстан өтүп тандадык. Бир кыз ал Германиядагы мектепте окуп атат азыр. Экинчи кыз жакында Свазиландга кетет. Бул чеги мамлекет, Түштүк Африканын ичинде анклав мамлекет. Бул мектепте 2 жыл окушат. Ал балдар анын университетке өтүп кетет. Аябай жакшы окуу жайларга негизинен өтөт. Себеби бул мектептер трамплин сыяктуу университетке даярдаганы. Биякта профессорлору, мугалимдери аябай билимдүү адамдар.
Зейнеп Ибрагим кызы окуган Роберт Бош мектеби 2014 жылы ачылган. Аны атактуу инженер Роберт Боштун фонду каржылайт. Ошондуктан бул мектепте окуу толугу менен бекер. Ал эми ар башка мамлекеттердеги мектептерде окуучунун үй бүлөлүк каржылык шартына карап 50-80% чейин жеңилдиктер каралган. Дагы бир каарманыбыз Марлен Сингапурдагы 1971 жылы өлкөнүн ошол кездеги премьер-министри Ли Куан Ю ачкан мектепте окуйт. Ал бул окуу жайга 2 жыл мурда Орусия аркылуу тапшырган. Тактап айтканда, Марлен Токтомаматов Орусиянын Набережный Челны шаарында чоңойгон журтташыбыз. Ал ошол жактагы орто окуу жайларда билим алган соң UWC мектебине тапшырууну чечкен. Марлендин айтымында бул мектептерде окуу International Baccalaureat же IB деген программа боюнча жүргүзүлөт. Бул программа жөндөмдүүлүктү арттырууга университетке даярдаган 2 жылдык программа.
Я думаю, главное отличие то, что российская постсоветская система.
Башка айырмачылык постсоветтик өлкөлөрдө негизинен окуу окуучуга мектептен билим берүүгө аракет кылышат. Окуучунун билими канчалык күчтүү болсо, ал мыкты эсептелет. Ал эми бул жерде окутуу бир аз башкача ыкма менен өтөт. Мугалимдер балким анча көп билим бербеши мүмкүн, бирок алар көбүрөөк жашоого болгон жөндөмдүүлүктү үйрөткөнгө аракет кылышат. Бул абдан маанилүү. Бул жерде сабактар IB деген программа боюнча жүргүзүлөт. Бул эл аралык бакалавриат. Бирок мунун университеттеги бакалавриатка эч тиешеси жок. Бул программа жөндөмдүүлүктү арттырууга багытталган. Мен негизги басымды химия менен биологияга жасап келем. Анткени келечекте биохимик болгум келет. Бул так илимдер болгонуна байланыштуу, биз ар сабакта эксперименттерди жүргүзүп, лабораторийдик иштерди жасайбыз. Андан тышкары, бул жакта отчет, макала жазуу жөндөмдүүлүгүн дагы үйрөтүшөт.
Отчета лабораторного. Какой-нибудь публикации.
Зейнеп менен Марлендин окуусу дээрлик бирдей. Сабактар эртең менен саат 8:00 башталып, 3:00 аяктайт. Жатаканалары бекер, сабактардан кийин окуучулар атайын ийримдерге жазылуулары шарт. Маселен, Марлен тайбокс менен алектенип багбан болуп ыктыярчылык кылса, Зейнеп сириялык балдарга англис тилин үйрөнүүгө жардам берет.
Деп жазган кружокко барам. Биз чогуу туралы поэмаларды жазып, китеп жазып, ар бир апта 3 сааттан ушундай китеп жазган кружок. 3-үнчү күнү мен 6:00 туруп чуркайм. Бул да кружок, биз чогуу туралып чуркайбыз.
Каармандарыбыз Марлен менен Зейнеп окуган мектептерде билим алуу үчүн эмне керек? Окуучулар кандай критерийлер менен тандалат? Бул суроого UWC мектептеринин Кыргызстандагы өкүлчүлүгүнүн башчысы Сейитбек Усманов мындай жооп берди.
Негизги 3 критерий бар. Биринчиси кыргыз жараны болуш керек. Экинчиси бул балдар 10-чу класска бараткандан кийин жашы 16-17 чейин болуш керек. Үчүнчү критерий англис тилин жакшы билиш керек. Калгандарын ушул критерийден өткөндөрдү биз карайбыз. Канчалык өз ойлорун жакшы түшүндүрүп алат, кандай кыйынчылыктан чыгышты балдар, мектептен жакшы жетишип атабы, мектептен тышкарыдан бир нерсе кызыктуу кылып атабы. Ошол үчүн эгер айылдык балдар болсочу, мисалы англис тилди үйрөнгөнү кыйыныраак болсо, бирок ошону карабастан жакшылап деңгээлге жетишсе, шаардык балдар жетишпесе делечи, бирок ошол баланы биз жакшыраак карап, көбүрөөк кыйынчылыктан өтү деп ошону тандап коюш мүмкүнбүз.
Деген Сейитбек Усманов жакында эле UWC биримдигинен 4 мектепке жолдомо келгенин кошумчалады. Бирок алардын 3-ү окуунун толук акысын төлөөнү талап кылгандыктан баш тартууга аргасыз болгонун, ал эми Германиядагы окуу бекер болгондуктан ал орунга татыктуу окуучу караштырылып жатканын айтты.
Мен аябай чакырматпайм кыргыз балдарды UWC-де окуган, анткени Америкада жакшы университеттердин приемная комиссиясы жакшы таанышат. Ушул мектептин балдарын тапшырсын деп күтүшөт да, аябайчы. Бул балдар Америкада окуган үчүнчү UWC мектептер финансирование берет да, $30,000 чейин окуусуну университетте окуусуну төлөп беришет. Ошол дагы бул аябай уникалдуу нерсе деп ойлойм. Ошол үчүн мен аябай кызыкмакчы, ошол кыргыз балдар ушул мүмкүнчүлүктү колдонуп трамплин катары анан Гарвард, Стэнфордго окусун депчи.
Англис тилин өздөштүрүү кеңешин Зейнеп менен Марлен да беришет. Быйыл мектепти аяктайм деп турган Марлендин келечекке койгон максаттары бийик. Ал экологияга зыянын тийгизбеген жасалма эт өндүргүсү келет.
Если он такой человек, основатель компании.
Мен жакында эле бир адамга жолуктум. Ал ишкер экен. Жакында жасалма эт чыгарууну көздөп жатыптыр. Эт өндүрүү негизи эле абдан көп ресурстарды талап кылат. Маселен, 1 килограмм эт өндүрүү үчүн 20 литр суу керектелет. Жалпысынан этти колдонуу экологияга абдан кедергисин тийгизип жатат. Эттен такыр баш тартуу да мүмкүн эмес. Анткени анда абдан пайдалуу аминокислоталар көп. Ошол себептен мен чевер даражасын алгандан кийин ири масштабта жасалма эт өндүрүүнүн үстүндө иштейм деген ойдомун. Келечекте табиятка, экологияга кесепетин тийгизбеген тамак аш жасаган адам катары өзүмдү көрөм.
Питание, которое не оказывает ущерба, большого ущерба окружающей среде.
UWC мектептеринин алгачкысы 1962 жылы Уэльсте ачылган. Анын максаты дүйнө экиге бөлүнүп турган кандуу согуш убагында ар кайсы мамлекеттердин жаштарынын башын бириктирип, билим аркылуу адамзатты тынчтыкка чакыруу эле. Аталган окуу жайдын билим берүү концепциясы немис педагогу UWC кыймылынын негиздөөчүлөрүнүн бири Курт Хандын демилгелерине негизделген. Хандын эсебинде мектеп бир гана жогорку окуу жайга өтүүгө эмес, жашоого даярдыкты үйрөтүш керек жана билим балдарга жашоодо ар кандай сыноолорго туруштук берүүгө, жөндөмдүүлүктү өөрчүтүүгө дагы жардам бериши зарыл. Учурда United World Colleges биримдигинин 16 мамлекетте 17 мектеби бар. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Азаттык эми Санжыра радиосунан да жаңырат.
Демек, Азаттыкты эми Санжыра радиосу аркылуу Бишкекте FM 103.3, Ошто FM 105.6, Жалабатта FM 99.7 жыштыктарынан кармай аласыз.
Башка аймактарда Санжыра радиосу Санарип ТВ'нин радио функциясы аркылуу да жеткириктүү.
Маалымат доорунан артта калбай, Азаттык радиосун тыңдаңыз.
Азаттыкты Санжыра радиосунан угуңуз.
Азаттык уналгысы акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Кадырман угарман, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми ушул сааттарга дээрээ чогулган жаңылыктардын мазмунун тааныштыра кетейин. Бишкек Торгар жолунда 5 кишинин өмүрүн алган жол кырсыгы боюнча кылмыш иши козголду. Түркия АКШ президенти диний аалым Фетхуллах Гүленди өткөрүп берүү боюнча иштеп жатканын айткан деп билдирди. Грузияда президенттик шайлоодо жеңишке жеткен Саломе Зурабишвили ант берип кызматына киришти. Бишкектин Октябрь райондук соту бүгүн укук коргоо уюмдарынын отчеттерин экстремисттик деп тапкан чечимди кароого киришет. Кырабалта шаарында жайгашкан кытайлык жунда заводунун мурдагы кызматкеринин сабалышы иликтенип жатат. Арменияда Никол Пашиняндын блогу 132 орундуу парламентте 88 мандатты алды. Грузияда 28 ноябрда өткөн президенттик шайлоонун экинчи айлампасында добуштардын 59% алуу менен жеңишке жеткен Саломе Зурабишвили ант берип кызматына киришти. Ал 16 декабрдагы инаугурацияда сүйлөгөн сөзүндө өлкөдөгү саясий күчтөрдү бириктирүүгө, НАТО жана Еврошаркет менен кызматташтыкты тереңдетүүгө убада берди. Оппозициянын бул күнү саясий жүрүш өткөрүү аракетине полиция уруксат бербей жолдорду тороп, эки тарап жакалашканга чейин барды. Теманы Зайырбек Бактыбаев улантат.
Саломе Зурабишвилинин ант берүү аземи Борбор шаар Тбилисиден 100 чакырым ыраактагы Тераби шаарында падыша Ираклий экинчиге таандык болгон 18-чи кылымда курулган хан сарайда өттү. Ага 1800 четелдик жана жергиликтүү саясатчылар, коомдук ишмерлер, мамлекеттик кызматкерлер катышты. Четелкөлүк коноктордун катарында Армениянын премьер-министри Никол Пашинян, Франциянын мурдагы президенти Николас Саркози болду. Ал эми Саломе Зурабишвили ант берүү учурундагы сөзүндө өлкөдөгү саясий күчтөрдү бириктирүүгө, НАТО жана Еврошаркет менен кызматташтыкты тереңдетүүгө убада берди.
Грузия улуттуу коркунучтардын чеңгээлинде турат. Орусия Абхазияны жана Түштүк Осетияны оккупациялап алган. Оккупация сызыгы улам ичкери жылып биздин адамдарды уурдап кетип жатышат. Бул эгемен мамлекет үчүн ылайыксыз иш жана биз муну менен келише албайбыз. Биздин элге коопсуздук көбүрөөк маанилүү. Бул багытта биз өз өнөктөштөрүбүз жана Европа биримдигинин байкоочулар миссиясы менен терең алака катыш кылышыбыз зарыл. Коопсуздук деңгээлин көтөрүү үчүн НАТО менен жигердүү кызматташуу кажет.
Саломе Зурабишвилинин президенттик кызматка киришине өлкөдөгү калктын бир канча бөлүгү каршы. Анын инаугурациясы өтүп жаткан Тель-Авив шаарында акция өткөрүү үчүн жөнөгөн жүздөгөн адамдарды полиция тороп, кан жолдон өткөрбөй койду. Жүрүшкө чыккандардын бири Хатия Беканавидзе минтип наалыды.
Биздики тынчтык жүрүшү. Биз шайлоонун жыйынтыгын уурдап алган Зурабишвилинин ант берүү аземине каршылык көрсөтүү үчүн Тель-Авивге карай баратабыз. Бирок полиция башкы жолду жаап, машиналары менен тынч жүрүшкө чыккан карапайым адамдарды тосуп жатат. Өзүңүздөр да көрүп жатасыздар. Эч ким Тель-Авивге жете албай калды. Баары бул жерде камалып турат. Бул катастрофа.
28 ноябрда өткөн президенттик шайлоодо оппозициялык күчтөрдүн талапкери Григол Вашадзе добуштардын 40%ына ээ болгон. Оппозиция добуш берүүдө бурмалоо орун алды деп шайлоонун жыйынтыгын тааныган эмес. 16 декабрда Саломе Зурабишвилинин президенттик кызматка киришине каршы нааразылыкка чыккандардын арасында оппозициянын талапкери Григол Вашадзе да болду.
Полиция, саясий полиция биздин жолубузду тосуп жатат. Алар болуп көрбөгөндө көп атайын даярдыктагы күчтөрдү алып келди. Бул деген жеткен акмакчылык. Мынчалык акмакчылык болбойт. Анткени кийинки акмакчылык эле сиздин батириңизди зымтор менен тосуу. Алар бизди тандообуздан ажыратуу менен мамлекетибизди бизден алып койду. Эми болсо алар бизди ары бери эркин жүрүү укугубуздан айрылтып жатат. Биз 90-жылдарга артка кетип жатабыз. Бул жеткен уят иш.
Көз карансыз талапкер катары чыккан Саломе Зурабишвилини бийликтеги Грузин кыялы партиясы сүрөгөн. 66 жаштагы Саломе Зурабишвили Грузиянын тарыхындагы алгачкы аял президент болуп калды. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Прага.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Ар дүйшөмбү кечки саат 9:30. Жаратман, даниктүү каармандар, иштер мамекендештер, аяныштуу тагдырлар. Дүйшөмбү сайын кечки саат 9:30 ЛТР каналында. Данисте берүүсү.
Эми дүйнөлүк прессага селеп салабыз. Түркмөнстан аракты жапырт тыюуда Сауд Арабиясы АКШдагы мусулман конгрессменге согуш жарыялады. Германияда шоколад акты. Ушул жана башка дүйнөлүк басма сөздөгү макалаларга Бактыгүл Чыныбаева кайрылат.
Германияда чыккан Die Welt гезити Владимир Путин өз белгин кызы Катеринага бериши мүмкүн экен жазды. Орусияда саясий элита алмашканда азыркы муундун ордуна алардын балдары келип жатканы айтылууда. Адатта Путиндин үй-бүлөсү коомчулукка ачык чыккан учурлар сейрек, бирок жакында анын кызы Катерина Россия каналына интервью берип, Тихонова деген ат элге таанила баштады. Балким 32 жаштагы Тихонова Путиндин мураскору болуп жүрбөсүн. Блогерлер, социалдык медиа эксперттери мындан ары орус коомчулугу Тихонованы байма-бай көрөрүн божомолдоду. Ал арада Путиндин айланасындагы бийликтүү өлдөрдүн балдары маанилүү кызматтарга отура башташты. Маселен, айыл чарба министринин аты Дмитрий Патрушев. Ал Орусиянын коопсуздук кеңешинин катчысы, ФСБнын мурдагы жетекчиси, Путиндин ишенген адамы Николай Патрушевтин уулу. 66 жаштагы Путин 2008 жылы эле бийлигин Дмитрий Медведевке тапшырат деп айтылган. Бирок көп өтпөй такка кайра өзү отурду. Ошентсе да путинизмге чекит коюлат деген имиштер 2007 жылдан бери айтылып келет. Бирок Станислав Белковский, Гарри Каспаров сыяктуу бийликтин сынчылары ошол маалда айтканын божомолдордун азабын тартышып куугунда жүрүшөт. Анткени менен Путиндин бийлиги өтө эле ийкемдүү болууда. Батыш өлкөлөрүндө аны жактырбаса да, өлкө ичинде кадыр баркы дагы деле күчтүү. 2024 жылы анын президенттик мөөнөтү аяктайт. Бийликти кимге тапшырарын ачык айта элек. А балким 72 жаштагы Дональд Трамптай ал тактыдан баш тартпай чыгар деп соо салат гезиттин талдоочусу Павел Локшен.
Дүйнөлүк пресса.
Түркмөнстанда аракты сатуу жана ичүүнү чектеген жаңы эрежелер чыкканын Евразанет басылмасы кабарлады. Жаңы жылдан тарта сыра, шарап, спирттик ичимдиктин бардык түрүн парктарда, токойлордо, суу жээктеринде, көчөлөрдүн боюнда, аба майдандарында, лифттердин ичинде, поезддерде, окуу жайларда, спорттук машыгуу залдарында ичүүгө тыюу салынат. Ошондой эле спирттик ичимдиктер көчөдөгү күркөлөрдө сатылбайт. Ал эми 2021 жылдан тарта ичимдиктер ресторан жана барларда дем алыш күндөрү эле сатылып, башка соода жайларында толук тыйылат. Буга чейин өлкөдө чылымдын түрлөрү да тыйылган эле. Президент Курбангули Бердимухамедовдун саламаттык жана спортко болгон кызыгуусу өлкөнүн мыйзамдарына да таасир этүүдө. Ашхабаддагы шарап чыгарган комбинаттардын биринин өкүлү ичкендерди тыюу мүмкүн эмес, алар иче беришет. бирок экономикалык көйгөй мындай мыйзамдардын айынан тереңдейт деген көз карашын Евразанет журналына айтты.
Дүйнөлүк пресса.
АКШнын демократиялык партиясы араб тектүү мусулман конгрессмендерин саясий майданга чыгарды. Foreign Policy журналынын талдоочусу Ола Салемдин пикиринде жаңы эл өкүлдөрү Американын консервативдеринен гана эмес, чет жактагы Сауд Арабия жана Бириккен Араб Эмирлиги сыяктуу режимдердин жек көрүү бутасына айланды. Бул үчүн Перс булуңундагы монархиялар расизмди, фанатизмди жана жалган маалыматты колдонуп жатышат. Жакынкы чыгыштагы саясий режимдерге жакын айрым басылмалар Рашида Тлаиб, Ильхан Умар жана Абдул Алсаидди такай жамандап жаза башташты. Социалдык медиада АКШда шайлоодон жеңген мусулман аялдарга дароо эле ар түрдүү доома тарткан каралоочу кампания башталган. Кызыгы мындай каралоолор алардын түпкү мекенинен көбүрөөк болууда. Себеби жакынкы чыгыштын диктатор жетекчилери бул аялдардын демократиялык бийлик сересине чыгуусун чоң коркунуч катары кабылдайт. Маселен, саудиялык жазуучу Дубай шаардык полициясынын мурдагы жетекчиси Ахмед Аль-Фарах өткөн айда Ильхан Омар, Дональд Трампты журналист Джамал Хашокчинин өлүм үчүн сындаганда чабуулга алган. Арабек дүйнөдөн келген бул бечаралар өз расасынын душманынан да катуу жек көрөт деп жазган ал Twitter баракчасына. Фарахтын 60 миңдей окурманы бар. Алардын басымдуу бул жарыядан кийин Омарды жектеген комментарийлерди жадырышкан. Ошондой эле Омар мусулман жамааты экстремисттик уюмуна мүчө жана өз агасына турмушка чыккан деген жалган айыптоолор жазылып, социалдык медиада белгисиз адамдар бир топ чуу жаратышканын эскерет Foreign Policy.
Дүйнөлүк пресса.
Германиянын батышындагы Верле шаарында жайгашкан Вестоне шоколад фабрикасынын түтүктөрү жарылып, тонналаган суюк шоколад көчөлөрдү каптаганын дүйнөлүк басмалар жазып чыгышты. Бул узаган жумадагы эң көп окулган жана талкууланган кабар болду. Guardian гезити фабрикадан аккан шоколад суукта тез эле тоңуп, аны тазалоодо бир топ кыйынчылык болгонун маалымдайт. Көчөдөгү шоколадты казып, тазалаганга 25 өрт өчүргүч катышты. Алар кайнак суу, бургалоочу жабдуулар, күрөк менен тонналаган шоколадты күрөп чыгышкан. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Читайте, слушайте, смотрите. Будьте в курсе самых интересных событий в Кыргызстане и мире с Азатык на сайте rus.azatyk.org. Читайте на русском языке эксклюзивные новости и интервью, расследования, независимую аналитику, смотрите оригинальные видео и фото. Вы также можете найти нашу страницу Азатык Медиа в социальных сетях. Мобильное приложение скачивайте в App Store и Play Market. Наш номер в WhatsApp 0559-341-555.
Эми кезек сөз дайра түрмөгүндө кыргыздын байыркы колдонулбай унутулуп бараткан сөздөрүнүн маанисин Шайлобек Дүйшеев сөз дайра түрмөгүндө чечмелеп берет.
Тогузак деген сөз бар. Токтобой койгон же улам бир баласы чарчап кала бергенде кыргыздар ырымдап баласын башка бирөөгө берип кайра ал кишиге ар бир буюм тайымдан бирден бери болуп туруп санын тогузга жеткизип өз баласын кайра өзү сатып алды кылган ырымды тогузак же сатып алды деп койгон кыргыз. Айран тойрон ичтиңби дейт. Кийин бул сөздүн айран эле айтыла берип тойрону кала берген. Тойрону деле айрандын түрү болот экен. Ошондуктан атактуу шоро компаниясы тойрон деген ток болот деп айрандын дагы бир түрүн чыгарып койсо биздин улуттук азыктарыбыз дагы бирге көбөйө түшөт эле. Эне тилибизде тойтор деген сөз бар экен. Көздөөчү, тейдөөчү, баш көз болуучу дегенди түшүндүрөт экен. Мисалга келели, тоо толгон дүйнө таланды иним, тойтору алар ээси жок дейт. Муну дагы түшүнүктүү кылып айтсак, далай байлык таланды тактап алар, сактап калар кожосу жок, сактап калар ээси болгон жок деген маанини айтып жаткандагысы. Совет бийлигинин алгачкы жылдарында жайытка жайган мал үчүн туяк кат жана туяк от дегендер чыккан экен. Мисалы, башка райондун жайытына мал жайуу үчүн уруксат алгандар туяк кат алышкан. Туяк каты жок, малын жаялган эмес, ал эми ошол жайыттарга жайган мал үчүн туяк от төлөшкөн. Кыргыз тилинде үү тыбышынан нары уланган сөз турарбын. Үү дээрине үн калбай дейт. Такыр эле алы кетип шайы жок калды дегенди билдирет. Үбөл деген сөз бар. Этектин баары түгөндү, ээрлер сынып үбөлдү дейт. Үбөлдү деген майдаланып, сынып жок болду дегенди билдирет. Үбөлөн деген да бар. Үбөлө деген да бар. Майдаланды, майдала дегенди билдирет.
Сиз Шайлобек Дүйшеевдин сөз дайра түрмөгүн тыңдадыңыз. Келерки жарым саатта сиздин назарыңызга Азаттыктын перекресток талкуусун сунуштайбыз.
Кыргызстанда күнүгө орто эсеп менен 15 киши ракка чалдыгат экен. Алардын арасында жаш балдар да бар. Кесиптешим Рахат Асанова, Асангулова паллиативдик же башкача айтканда оорусун басаңдатуучу жардам жөнүндө сөз кылат. Биз ушу менен Азаттыктын таңкы уктуруларын жыйынтыктайбыз. Сиздердин кызматта бүгүн мен Касым Рахманкулов болдум. Күнүңүз көңүлдүү улансын.
Перекресток на радио Азаттык. Вы слушаете радио Азаттык, у микрофона Рахат Асангулова. Сегодня в программе «Перекресток» мы предлагаем вам разговор о паллиативной помощи. Тему подробно развернут наши гости, а это Динара Аляева, глава первого детского хосписа, Султан Стамбеков и Файоз Турабаев, это детские онкологи. Добро пожаловать в нашу студию.
Добрый день.
Здравствуйте.
Паллиатив зачастую можно спутать непосредственно с лечением болезни, в то время как он не исчерпывает сам вопрос. Я понимаю, что вам, наверное, приходится вот часто про это говорить, много говорить, но давайте вот разграничим некоторые вещи в восприятии, да, нашем, и дадим четкое представление о том, чем является паллиатив сам по себе.
Паллиатив сам по себе является таким же лечением, как и все остальные виды лечения. Надо начать с этого. Потому что зачастую люди думают, что паллиативная помощь – это просто помощь безнадежным больным. На самом деле, по всемирной классификации ВОЗ есть такая специальность, называется она врач паллиативной терапии. Это такой же полноправный врач, как и там терапевт, травматолог и так далее. Кроме того, паллиативных пациентов на самом деле очень большое количество. И Кыргызстан, как и все страны постсоветского пространства в данный момент очень нуждаются именно в высококлассных специалистах именно паллиативной помощи. Потому что процесс умирания от каких-либо тяжелых болезней, он не является одномоментным. Зачастую он бывает очень длительным процессом. И само отношение к человеку в этот период очень играет очень большую роль.
То есть паллиативная помощь не связана только с онкологическими заболеваниями? Ну, как часто мы представляем себе?
Вообще, к сведению будет, что онкологические больные в структуре паллиативной помощи занимают очень небольшой процент, 10-15%, не более. Остальную часть занимают совсем другие дисциплины. Просто традиционно у нас в нашей стране сложилась такая классификация, что паллиативное отделение существует только в онкологии. Но на самом деле очень большое количество кардиологических, большое количество неврологических больных, очень большое количество нуждается именно в паллиативной помощи.
Угу. А вот вы говорите, паллиативный пациент, грубо говоря, с какого момента он становится паллиативным?
Ну вот, я знаю, что в онкологии с момента постановки диагноза пациент нуждается в паллиативной помощи. То есть это касается психологической помощи, потому что это очень тяжелый диагноз. Естественно, в лечении есть риски, да, в смысле, как само заболевание будет идти. И в этот момент паллиативная помощь будет увеличиваться либо уменьшаться. Вот. Но паллиативная помощь, допустим, мало информации у меня по остальным нозологиям, но вот именно по онкологии, с момента постановки диагноза, то есть пациент нуждается также в паллиативной помощи с точки зрения вот, оказания психологической помощи пациенту и родным.
Очень правильно говорит Динара. И кроме психологической помощи родителям, родственникам, самому пациенту, в паллиативную помощь входит еще методы манипуляции. Например, обычно ставят катетер ребенку, это болезненная процедура. Вот эти процедуры можно с помощью обучения паллиативного курса провести определенные обезболивающие в плане мази и психологической помощи. Можно различные игры провести с этим и установить катетер или другие манипуляции сделать. Игры разума или обмана вот называется. Можно отвлечь ребенка или музыку поставить, игру поставить. Можно и даже в телефоне какой-нибудь мультфильм поставить, пока он отвлекается. При этом можно манипуляцию свою сделать, чтобы ребенок очень близко к сердцу не принимал. И при этом психологически не травмировался. Это вот очень важные моменты паллиативной помощи детям.
Ну вот если вот в какой-то одной такой фразе популярным языком, вот паллиатив это получается как бы облегчение страданий.
Вот,
как...
Да, можно я скажу, потому что я недавно прочитала это, я даже не помню где, но вот это так засело у меня в мозгу. Паллиативная помощь, ее трудно описать словами, но когда ее нету, она становится безнадежной. И паллиативная помощь – это больше качество жизни и апеллированиями такими понятиями, как планирование хорошей смерти.
Раз уж у нас все гости занимаются более узко детским направлением, да, детская паллиативная помощь, можно ли как-то описать ее отлично от целого паллиатива?
Ну, наверное, с детским паллиативом связано то, что дети, наверное, не всегда понимают, что происходит. Да? Они вплоть до самого конца, они остаются любознательными, они не перестают развиваться. Для них, наверное, рассуждения и вот эта вот борьба и ужасы, как у взрослого человека, от того, что все равно страх смерти присутствует у каждого взрослого человека, потому что он с момента, вот как он становится взрослым, начинает все понимать, осознавать. Уход в небытие – это достаточно очень сложная тема. И, наверное, у детей она намного, может быть, легче как бы проходит вот эта вот стадия, когда пациент сначала не принимает свой диагноз, то, что он скоро может умереть, он сначала вот отрицание идет, потом принятие и потом уже смирение. А у детей вот, наверное, вот этих вот этапов нету, потому что он вплоть до конца своей жизни он остается, он не перестает стремиться жить. Может быть, вот в этом отличие.
Еще одну особенность я бы хотел сказать, что у нас есть такая культуральная особенность, что у нас принято, что если это взрослый человек, и как бы ему уже тяжело, нечем помочь, взрослый человек обычно предпочитает не умирать дома, то есть в окружении своих родственников, своих близких, чтобы попрощавшись со всеми и так далее, то в отношении детей диаметральная позиция. То есть родители никогда не забирают детей. Даже если он уже будучи в коматозном состоянии, родители все предпочитают, чтобы это случилось в каком-нибудь учреждении. Либо в лечебном учреждении, либо вот в хосписе. Поэтому, потому что они сами, родители, уже боятся. Тут помощь нужна еще и родителям, как бы психологическая, потому что им очень страшно становится в этот момент, что они не знают, что делать, потому что это как бы их ребенок, и они как бы обязаны априори что-то помочь своему ребенку. Но тут они бессильны, поэтому они начинают метаться. И вот такая культурная особенность у нас в Кыргызстане присутствует.
Насчет культурного особенности, к сожалению, вот отличие от детского и взрослого, зачастую у нас за ребенка решают родители в основном. При этом они хотят помочь, они хотят лечить, но забывая при этом паллиативную помощь. И зачастую права ребенка остаются во втором плане. Ну, в данный момент мы по поводу этого тоже работаем, вот, ходим, видим,
а как обучаемся. Это выражается?
У нас законопроектом ничего не предусмотрено. Поступает, да. Предположим, ребенок, у меня был такой диагноз гистецитоз, там излечиваемость 95%. Родитель говорит, я отказываюсь лечить. То есть он обрекает ребенка своего на погибель верную, стопроцентную, и забирает этого ребенка. И никак его не накажешь, и никак его не заставишь, потому что он решил, и все так. Мы не можем никак не повлиять на это. Ни через органы юстиции, ни через... Потому что считается, что априори, как бы, родитель считает, что делает, ну, за своего ребенка. Поэтому он считает нужным. И это у нас никак не предусмотрено законом. У нас бывают очень часто такие случаи. Другой случай, если у ребенка довольно сложная, труднолечимая болезнь, родители забирают, ну, это понятно, да, тут как бы ты не можешь гарантировать, но когда вот очень легко излечиваемые болезни забирают, тут становится очень не по себе, потому что ты видишь ребенка, и хочется сказать родителям, а почему вы за него решаете, собственно, это? А может, ребенок хочет жить? Вот, да. Такие у нас возникают иногда ситуации.
И еще один этот случай. Иногда родители просто хотят лечить, думают, вылечим. Ну, иногда бывает, что неизлечимые состояния. При этом можно было и прослушаться ребенка. Может, иногда бывает, дети просто не хотят в больнице находиться, дальнейшее лечение. Они хотят к себе, в село, там увидеть природу, просто там побыть. В таких случаях паллиативная помощь не подразумевает в себе обязательно лекарственные препараты лечения. Можно какой-то психологический...
Не подразумевает.
Только вот лекарства не подразумевает. Там психологически. Ребенок хочет в село, хочет посмотреть в свое село, природу, просто отдохнуть хочет. Тогда надо будет уже отдельный подход к этому ребенку, да, отпустить туда. Да. При этом надо рекомендации дать. При этом какие-то аппараты надо купить ему и обеспечить этим.
В теме детской паллиативной помощи, как я понимаю, очень важна вот эта вот помощь еще родителям отдельная. Вот в чем она может состоять, в каких форматах?
Подача достоверной информации, самое главное. Подача достоверной информации и разъяснение рисков. Но, к сожалению, и это не помогает. Потому что иногда родителям говоришь, он приходит через 5 дней, задает опять тот же вопрос. И когда ты ему говоришь, мы же разговаривали на эту тему, он говорит, а я тогда не поняла. На тот момент я была очень взволнована. Поэтому очень необходима помощь психолога.
Да, я вот хочу добавить, что, ну, когда между доктором и родителями происходит откровенный разговор, и когда доктор говорит о том, что лечение, к сожалению, не помогло, и, возможно, если родитель готов это слышать, то доктор сообщает ему нехорошие новости, да, о том, что вот, к сожалению, лечение не помогло, и, скорее всего, вот у ребенка осталось очень много времени, да. И вот, конечно же, родители находятся вот, то есть трагедию родителей, конечно, невозможно описать, и, естественно, нужна психологическая помощь. Но вот у нас в хосписе, естественно, все индивидуально. И у нас были родители, которые отказывались от помощи психолога. Это связано больше, наверное, с культуральной вещью, да, что для нас это непривычно. Для нас все-таки привычнее говорить о каких-то наших переживаниях с более близкими людьми, с семьей, делиться с кем-то, но не с психологом. И здесь, конечно, играет очень большую роль команда хосписа, потому что, допустим, вот эти родители, которые отказывались от помощи психолога, но они с охотой делились с теми сотрудниками хосписа, которые были им симпатичны, которые им нравились. И, конечно же, вот команда психолога, она тоже адекватную помощь оказывает. То есть здесь ничего особенного не нужно. Обычно это просто выслушать маму, которая, ну, будет плакать каждый день, каждый месяц, да, сколько бы вот ребенок ни находился в хосписе, да, потому что это, ну, конечно же, это не сравнить смерть ребенка со смертью взрослого. Это противоестественно, это очень огромная трагедия, это конец света, конец жизни для родителей. Вот, поэтому необходимо вот оказать именно ту помощь, в которой нуждаются взрослый человек, родитель, да. Все больше и больше родителей доверяют психологу сейчас. Вот, допустим, он уже второй год работает. Уже многие видят в нем своего знакомого, своего близкого какого-то человека, который каждую неделю к ним приезжает. И они более открыты теперь, более, ну, соглашаются на такие беседы длительные, да. И я уверена, что после ухода ребенка их recovering, да, вот восстановление, да, такое вот после смерти, психологическое восстановление будет намного, ну, легче проходить.
Но паллиативная помощь, она тоже включает вот эту, ну, условную реабилитацию после?
Конечно, конечно, конечно. В психологии это называется bereavement care, но у нас это, к сожалению, почти никаким образом, ну, вот, не, у нас нету специалистов в этой области, и вот наш специалист, она все время посещает какие-то курсы, ездит на какие-то курсы, мы стараемся привозить экспертов, которые могут поделиться. На Западе очень распространена такая помощь, и психологи, которые работают в этом направлении, это помощь в горевании, если перевести на русский язык. Но у нас вот таких психологов, конечно, очень мало, потому что для самого психолога потом необходима помощь. То есть ему нужна будет тоже команда психологов, которая будет работать с ним уже потом. Вот такая процедура. Но это на самом деле очень тяжелая работа.
Ну вот паллиативная помощь в Кыргызстане, она развита только с 2014 года, получается, вот 4 года. А оказывается, она только в 2 больницах. Вот если мы говорим именно про больницы, правильно? Это город Ош и Бишкек.
Вы про взрослую говорите.
Ну это про взрослую, да. А вот вообще что с детской?
Взрослая у нас на самом деле всегда была паллиативная помощь. Она существовала со времен СССР. Было такое отделение паллиативной помощи. В онкологии оно было развито на 25 коек, в АШ на 5 коек. И специально для туберкулезных больных там, по-моему, 50 коек было. С 2013 года заработал проект «Сорос», который поддержал взрослых, и у них есть команда мультидисциплинарная, которая выезжает на дом. Проект Лолы Асаналиевой, по-моему. Потом в 2015 году у фонда «Эргене» появилась такая же команда, они тоже выезжают. И в области детской онкологии, вот Динара Аляева со своим фондом «Помогать легко», они организовали первый уже детский хоспис непосредственно для детских больных. И надо сказать, что там лечатся не только онкологические больные, у них масса пациентов с неврологическими заболеваниями, с миопатиями Дюшена и так далее, и так далее. Их очень много, этих заболеваний. С нашей же стороны, в этом году мы вошли в глобальный альянс детских онкологов, и вот наш специалист Фаис Турабаев съездил в этом году в Америку для того, чтобы вступить в команду именно детских онкологов, которые именно занимаются паллиативной помощью. То есть подвижки есть, мы двигаемся в том направлении, чтобы улучшить качество паллиативной помощи для детей.
Как раз, да, если мы упомянули эту конференцию, Фаис, расскажите предметно, вот, что было важно в этой поездке.
Это была первая наша встреча. Здесь основы начали мы обсуждать, как организовать вообще паллиативную помощь. В этом решили мы собираться и в дальнейшем вести вот обучение непосредственно именно в клиниках, вот, в Америке, на высших клиниках. У них вообще паллиативной помощью занимаются отдельные люди, не онкологи, а вот именно паллиативные врачи. У них это уже все наложено, все на месте. В первую очередь они, вот, как я ранее упоминал, не только вот, лекарственная, медикаментозная терапия, но и психологическая. И различные игры проводят. Например, рассказывали случаи, когда ребенок, который получил химиотерапию, растений у них в палате не бывает, животных не бывает. Тем не менее, у этого ребенка, конечно, исход был, к сожалению, плохим. Она захотела собаку, собачку. Пришлось, они вот условия создали для этого и подарили собаку. При этом вот именно подход, то, что они создали условия, они все сделали, чтобы эту собаку подпустить к этому ребенку. Это тоже отдельный подход именно этому больному было. Еще обсуждено обучение не только вот врачей, но и среднего медперсонала. Вообще хосписную отрасль.
Ну вот, Султан, вы говорите о том, что все-таки это не стоит на месте, состояние паллиативной, да, помощи, это развивается. Но мы же все понимаем, что есть какие-то определенные проблемы, связанные, да, с этим. Давайте вкратце перечислим их, основные, да, с чем связаны эти проблемы, ну и их корень некий, по крайней мере, в вашем видении.
Первая проблема – отсутствие финансирования со стороны государства. Это самая главная проблема. У нас не предусмотрена вообще никакая паллиативная помощь для детей отдельно. Вторая помощь – это, опять-таки, проблемы с морфином, да? С 2016 года в наш Кыргызстан завезли таблетированный морфин. Это был очень большой прорыв, это такая хорошая вещь, то, когда таблетку даешь, потому что дети бедные, они уже на них живого места не остается, чтобы колоть. Но, опять-таки, таблетированный морфин доступен в городе Бишкек и в городе Ош. Что делать в регионах? Потому что не все же дети попадают клинику, они забирают домой, и тут сталкиваются с этой проблемой. То есть доступ к специальным препаратам, он опять-таки затруднен. Для того, чтобы взять этот несчастный морфин, они должны сходить к врачу по месту жительства, то есть, а это будет обязательно районная больница, он пойдет к нему, возьмет бланк, где будет 3-4 печати и так далее, и так далее, и потом возьмет только. Вторая, еще-то одна большая проблема, то, что наш образ мышления, то есть мышление врача нашего советского, то есть почему-то многие врачи думают, что наркотики надо давать на последней стадии. Абсолютное глубокое заблуждение, потому что как только ребенок уже определен как паллиативный, и как только он начинает страдать, ему надо уже давать препараты опиоиды, потому что ни стероидные противовоспалительные средства не обладают массой побочных эффектов, намного большими побочными эффектами, чем опиоиды. И зачастую ребенок может даже умереть от этих осложнений. Поэтому как можно раньше надо переводить детей на опиоиды. К сожалению, не все врачи следуют этим протоколам. Они начинают обезболивать, как у нас принято, аналген с димедролом, кетонал, объединять все это и так далее, и так далее. Этого совсем делать не нужно. Надо сразу переводить на таблетированный морфин при наличии. Заранее запасаться этими лекарствами.
Проблема в том, что у нас знания и опыта у врачей по обезболиванию, наверное, я не знаю, на каком-то там нулевом уровне. Может быть, обезболивание обследование – это такая какая-то вещь, какая-то недоступная для наших больных, потому что ее делают там по знакомству, ее делают там по... Ну, какие-то такие странные вещи у нас происходят. Ну, серьезно, потому что, ну, с одной стороны, это связано с выпиской морфина, да, вот еще в советское время была отчетность такая, да, что онколог участковый, который выписывает больному, он должен отчитаться за эти ампулы. Если, допустим, он сидит в районе, да, в области, а к нему приезжают из района, ну, скорее всего, родные пациента, не сам пациент уже на такой стадии, то он потом же должен собрать пустые ампулы, собрать комиссию, раздавить эти ампулы при них и списать их. И какой врач захочет это делать? Это же головная боль лишняя. Этот стереотип, он вот настолько преследует врачей, и они не выписывают этот морфин только из-за того, что они боятся ответственности, отвечать потом за веренный морфин. И другая еще проблема в том, что опять-таки очень многие врачи думают, ой, они даже транслируют эту информацию пациентам и их родным. Зачем вы своего там родного будете наркоманом делать? Он и так мучается, вы еще наркоманом его будете делать. То есть абсолютное, ну, незнание вопроса, то есть неподкованность, когда это касается детей. И мы тоже очень много слышали такой очень сумасбродной информации, что как детям морфин, вы что, вы с ума сошли?
Сами родители, наверное,
да, нет, да, предрассудки. И родители, да? И родители, и бывали и врачи, когда, ну, такое говорили. Но дело в том, что наука не стоит на месте, да, и то, как обезболивали в 80-х годах там, детей в Америке, это, конечно, несравнимо с тем, что сейчас происходит. Там они специально был такой, как его?
Смирительная рубашка,
в которую помещали ребенка, связывали ему руки и ноги, и считалось, что это обезболивание вообще. Да? Еще считалось очень долгое время, что младенцы вообще не испытывают боли, как взрослые. Те исследования, которые проводятся сейчас, говорят о том, что младенцы чувствуют намного интенсивнее боль, и поэтому на Западе используют капельный детский морфин. Это сироп обычный, да, который дети просто пьют и ничего, да. То есть показано даже не при паллиативной помощи, а при каких-то серьезных операциях, да. У нас есть инъекционный морфин, то есть тот, который делает укол, и есть таблетированный. У нас нету морфина, сиропа, да, капельного. Мы сейчас уже второй год регистрируем, вот фонд «Помогает легко», регистрируем этот капельный морфин, и у нас очень большие сложности, потому что вот буквально недавно нам опять вернули документ и опять запросили кучу документов, и мы уже два года, мы скоро вообще мы сдадимся, и мы не будем этим заниматься, потому что мы устали. Несмотря на то, что мы просим через знакомых повлиять на директора, мы пишем письма директора ДЛО, но это с мертвой точки никак никуда не сдвинулось. Вот два года мы столько усилий потратили на регистрацию морфина. Относительно проблем, я бы хотела сказать, что проблемы очень большие с тем, что у нас в государстве отсутствуют государственные гарантии для паллиативных больных. Этого не было и нету. Несмотря на то, что фонд Сорос Кыргызстан, он очень много работы, денег потратил на чиновников, возил их по всяким хосписам зарубежным, да, там, показывал, как это все устроено, то в Монголии, то в Великобритании, то ли еще где-то, да. То есть после этих поездок, ну, никуда не сдвинулось ничего. Пусть они хотели даже палаты сделать при каких-то там отделениях, палаты сделать. Пусть, вот я считаю, что это неправильно, конечно, это должно быть отдельно какая-то выездная, патронажная служба, ребенок на дому должен быть. Но ничего не сделано. То есть чиновников возят на конференции, на стажировки. Но выхлоп ноль.
А как вот вы лично думаете, с чем это связано? С, я не знаю, отсутствием какого-то сочувствия? Или вот
а я думаю, что это просто цинизм, когда говорят, что зачем умирающим деньги, и все.
Есть это?
Конечно. Мало того, что я, ну, как бы это слышала, что это про детскую онкологию говорили, это даже не про паллиатив, это даже не про хоспис, а про детскую онкологию говорили, зачем им деньги, они все равно умрут. Это слова чиновника.
Здесь просто идет их неосведомленность.
По-хорошему, если вот я, врач стационара, ко мне поступит, паллиативный ребенок, я обязан им заниматься. Я потрачу на него в 10 раз больше средств, чем потратит хоспис, который будет давать просто обезболивающее. Я буду капать капельницы, это будет койко-места. На самом деле, умирающим больным, если открыть им хоспис, это будет значительное уменьшение нагрузки на бюджет. На самом деле, если это, да, если посчитать, сколько койко-места занимать будет, это, конечно же, выгодно. Вот, слава богу, у нас в Кыргызстане есть такой детский хоспис, мы туда отправляем своих больных, да, которые просто процесс умирания у них проходит достойно, да, они там с клоунами играются, там, не знаю, актеры к ним приходят, они рисуются, обезболивают, психологическая вся помощь, да. Если бы это все эти дети находились бы у нас, то ситуация была бы намного хуже. Допустим, год у нас заболевают более 200 детей онкологическими заболеваниями. То есть 30% при самых радужных подсчетах, 30% из них будут паллиативными, к сожалению. Это мировая статистика, да? То это у нас в Кыргызстане уже в год будет 60 детей, понимаете? Но в хосписе сейчас нет 60 детей-то. То есть большая часть забирают все-таки домой. Но тем не менее, эта проблема, она будет увеличиваться с каждым годом, пока мы в Кыргызстане не наладим полноценную паллиативную помощь. Причем паллиативную помощь надо внедрять не только со стороны государства, но и со стороны Министерства образования. Почему у нас в Медакадемии и в КГМИ и ППК нет курсов паллиативной помощи? Они обязаны быть, что врачи обязаны проходить этот предмет, знать, что, как поступать в таких случаях, потому что, как я уже не раз сказал, процесс умирания – это не процесс одного дня, он может затянуться на целые месяцы, и человек будет нуждаться в вашей помощи. Поэтому я считаю, что здесь необходима системная как бы реформа со стороны государства.
Условно, есть несколько форматов в плане местоположения оказания паллиативной помощи. Это хоспис на дому, когда выезжают группы. Они у нас уже есть, вот фонд Эргене. Но можно ли говорить, что где-то есть недостатки, преимущества? Какие
они? Недостаточно, по-любому недостаточно. По оценкам, вот исходя из тех статей, что я прочитал, Кыргызстан, необходимость в паллиативной помощи около 20 тысяч граждан ежегодно. Ни фонд Эргене, ни фонд Сорос, ни государство не смогут покрыть такое большое количество. Они выезжают домой, и дома умирают, а это в лучшем случае. В худшем случае они обращаются еще и к народным целителям. И вот тут начинается как бы вторая фаза как бы наших проблем-то. Народ начинает им верить, и получаем еще худшие результаты.
Ну вот как мне представляется, вот в целом в теме паллиативной помощи очень важный момент, вот как бы вот эта вот чувствительность. Ну не то чтобы ее отсутствие, да, но вот сама ее степень. Я не знаю, связано это или нет, разделяете ли вы эту мысль, но я вот хочу вас попросить резюмировать. Вот как бы что самое важное в нашем восприятии?
Для паллиативного врача это должно быть хобби, в первую очередь. Он должен всю свою душу вкладывать туда. Он должен понимать, он должен чувствовать, он должен предугадывать эти состояния предстоящему ребенку или больному.
Паллиативная помощь, это, я еще раз повторю, что для слушателей, что процесс умирания – это очень длительный процесс. И паллиативная помощь – это такая же часть терапии, как и любая другая терапия. И необходимо ею заниматься на государственном уровне, на негосударственном уровне, на всех уровнях, чтобы подогнать нашу существующую реальность к мировым стандартам, чтобы люди перестали мучиться, чтобы люди получили адекватный процесс умирания, чтобы люди в процессе умирания не проклинали и не просили о том, чтобы их убили быстро, чтобы они достойно получили достойный конец жизни. Кыргызстану на общегосударственном уровне надо необходимо уже начать делать шаги.
Человек, когда умирает, не перестает быть гражданином этой страны. У него есть права, которые будут с ним до смерти. И поэтому отсутствие гарантий со стороны государства, когда человек переходит в фазу умирания, и когда он не получает достойного качества жизни до своей смерти от государства, это значит, что государство не выполняет свои обязанности перед этим гражданином. И пока государство не возьмется оказывать помощь и до конца жизни своим гражданам, я
думаю, что ни одному депутату, ни одному чиновнику не стоит хвалиться своими делами, реформами или еще чем-то. Каждый человек до конца жизни должен уходить достойно, с обезболиванием, с качественной помощью, с докторами, которые умеют это делать. И это должно быть не только в столице, а в каждом уголке отдаленном нашей страны.
Сегодня в программе «Перекресток» тема паллиативной помощи, в частности, касательно детей. А с нами были Динара Аляева, глава первого детского хосписа, а также детские онкологи Султан Стамбеков и Файоз Турабаев. Спасибо нашим гостям за эфир. Я напоминаю, что программа «Перекресток» выходит каждое воскресенье, повторы по понедельникам. Кроме того, на сайте rus.azatyk.org вы можете найти все выпуски нашей программы в виде подкастов. Спасибо за внимание. До следующих эфиров.
«Перекресток» на радио «Азаттык».